Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Выборы. Как это делается в Америке. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Царская невеста в Нью-Йорке. После Хэллоуина гость американского часа – историк Джон Димас. Эмили Диккинсон. Портрет в переписке. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Джозеф Эпштейн. Фред Астер.
Yeah, election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, they go back to work on Monday. If I was president.
4 ноября, в первый вторник после первого понедельника, завершается президентская кампания. Самая длинная – 21 месяц. И самая дорогая – более миллиарда долларов в истории страны. Конечно, сторонники каждого кандидата желают победы своему претенденту, но, пожалуй, еще больше они боятся ничьи пата, который чреват болезненным политическим кризисом, памятным по выборам 2000 года. Сегодня, в последнем эпизоде своего долгого предвыборного сериала, наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов знакомит слушателей с умными и сложными тонкостями уникальной избирательной системы Америки.
На днях в Вашингтоне прошли судебные слушания по необычному делу. Встать, суд идет. Достопочтенный председатель и члены Верховного суда Соединенных Штатов. Внимание, внимание, внимание. Все лица, имеющие дело к достопочтенному суду, должны приблизиться, ибо суд занимает свои места. Да благословит Господь Соединенные Штаты и достопочтенный суд. После этого традиционного вступления судебного клерка председатель огласил повестку дня. Сейчас мы заслушаем прения сторон по делу Маккейн против Обамы. Это было гипотетическое дело. Функцию председателя суда взял на себя бывший глава Верховного суда штата Техас Томас Филлипс, адвокатов, профессора конституционного права Джорджтаунского университета в Вашингтоне и университета штата Огайо. Коллизия, которую они рассматривали, заключалась в следующем. Вследствие снежной бури в районе Денвера, столицы штата Колорадо, избирательные власти города продлили на 2 часа время работы избирательных участков в городе, но во всем остальном штате они закрылись, как положено, в 7 часов вечера. Бюллетеней, поданных за эти 2 часа, хватило для того, чтобы в штате и во всей стране победил Барак Обама. Республиканцы оспаривают конституционность решения избирательной комиссии Денвера. Преподаватели и правоведы на примере выдуманного денверского дела показали студентам всю невыдуманную сложность и неоднозначность американской избирательной системы. Ее самый неоднозначный элемент – это, конечно, коллегия выборщиков. Президент Соединенных Штатов избирается в каждом штате отдельно по мажоритарной системе. В итоге президентом может быть избран кандидат, за которого подано меньшее число голосов избирателей по всей стране. Эта особенность дает многим основания говорить об архаичности американской избирательной системы, о ее недемократичности и непонятности народу. О том, что такое коллегия выборщиков и для чего она понадобилась, рассказывает преподаватель Алабамского университета в Бирмингеме Холли Брашер. Коллегия выборщиков действует по принципу «победитель забирает все» на основании голосования в каждом штате. Число выборщиков от штата равно представительству этого штата в Конгрессе, то есть это число членов Нижней палаты плюс 2 сенатора. Маленькие штаты, такие как Делавер или Монтана, имеют в коллегии больше вес, не соответствующий численности их населения. И это отвечает намерениям отцов-основателей. Федеральное устройство было важно для них. Они идентифицировали самих себя как граждан того или иного штата. Вирджинец, нью-джерсиец, пенсильванец. И они хотели, чтобы штат, как политическая единица, играл значительную роль в процессе.
unit to be very important in the process.
Тера Росс, техасский юрист и автор книги о коллегии выборщиков, напоминает, что коллегия – это еще не последняя инстанция президентских выборов. Коллегия выборщиков – это первая фаза выборов. У нас есть и вторая, когда президент избирается палатой представителей. В коллегии выборщиков голосуют не избиратели, а штаты. Общее число выборщиков – 538. Большинство составляет 270 выборщиков. Если ни один из кандидатов не получает большинства, право избрания президента переходит к палате, а вице-президента – к сенату. При таких выборах каждый штат имеет один голос. Калифорния равна Монтане. Президент будет избран 26 голосами. И такие случаи в истории бывали, причем при меньшем числе штатов. Но тот факт, что двухступенчатые выборы были хороши для Америки 200 лет назад, не означает, что они хороши для нее и сегодня. Холли Брашер с этим не согласна. С недавних пор коллегия выборщиков стала объектом критики, потому что это институт, основанный не на правиле простого большинства. Число голосов избирателей и число голосов выборщиков – разные вещи. Интуитивно это раздражает людей. Но об этом стоит подумать, вникнуть в замысел отцов-основателей, а не отказываться от него без всяких размышлений. В определенных отношениях коллегия выборщиков обладает огромной ценностью. Она, например, придает значение малым по численности сегментам электората, таким как американцы кубинского происхождения во Флориде, сталевары Пенсильвании или жители Мичигана с арабскими корнями. Если выборы будут просто общенациональными, без подсчета голосов отдельно в каждом штате и без коллегии выборщиков, эти группы населения станут невидимыми. Никто не будет брать их в расчет, думать, чем их привлечь на свою сторону, вести кампанию там, где они живут. И вся президентская кампания будет проходить на двух побережьях, в наиболее густонаселенных областях страны. Так что нынешняя система представляет собой большую ценность. Отцы-основатели установили такую процедуру по многим причинам. Что меня больше всего поразило в начале моего исследования, это тот факт, что ни в Конституции США, ни в Конституциях Штатов не упоминается слово «демократия». Везде говорится лишь о республике. Демократия упоминается в современных редакциях Конституции Пуэрто-Рико, Калифорнии и Орегона. Но это исключение. И этому есть объяснение. Отцы-основатели не собирались создавать демократию. Они считали демократию опасной. Они знали, что при демократии меньшинство не имеет никакой защиты от неразумного большинства. 51% правит остальными 49%. Поэтому отцы-основатели хотели создать систему, при которой правит народ, но права меньшинств тоже обеспечены. Один из инструментов, поддерживающих этот баланс интересов – Сенат, где у каждого штата два голоса. Другой – коллегия выборщиков. Эта система позволяет править большинству, но только при условии, что оно считается с интересами меньшинств. С моей точки зрения, коллегия выборщиков не только по-прежнему служит этой цели, но и служит ей гораздо лучше, чем прежде. Этому способствовали усовершенствования, которым она подверглась за время своего существования. В наше время все штаты избирают выборщиков посредством всеобщего голосования. В начальный период существования страны это было не так. Выборщики избирались законодательными собраниями штатов. Сегодня голоса выборщиков во всех штатах, за исключением Мэйна и Небраски, распределяются по принципу «победитель забирает все». Эту систему укрепили и другие важные элементы, такие как двухпартийность. Тем не менее, нельзя отрицать, что нынешняя система приводит к обратному перекосу в президентской кампании. Кандидат почти не посещает штаты, чьи выборщики у него и так в кармане. Основная борьба ведется в штатах, которые могут проголосовать и так, и сяк. Они называются фронтовыми. Но Тера Росс не согласна и с этим доводом. Некоторые говорят, что недостаток системы – чрезмерное внимание к фронтовым штатам. Я этого не нахожу. Если судить по одной кампании, такое впечатление может сложиться. Но если посмотреть в исторической перспективе, окажется, что ни один штат не может считаться однозначно продемократическим или прореспубликанским, если партии перестают обращать на него внимание. К примеру, Западная Вирджиния раньше голосовала за кандидата демократов, а теперь, вот уже вторые выборы подряд, голосует за республиканцев. Демократическая партия перестала уделять ей внимание и в итоге потеряла штат. Техас раньше голосовал за демократа, теперь голосует за республиканца. Калифорния голосовала за республиканца, а теперь голосует за демократа. Так что на самом деле нет штата, который можно было бы полностью игнорировать. В 2000 году, после обидного поражения Элла Гора в коллегии выборщиков, 59% американцев высказались за переход к прямым выборам президента. президента. Джон Фортье, эксперт Института американского предпринимательства.
If we were to move to some sort of direct national popular election, it's more difficult to figure out how we would do that.
Если мы решим перейти к чему-то вроде прямых общенациональных выборов, очень трудно представить себе, как это осуществить на практике. Федерализм присутствует в нашей избирательной системе, возможно, более явно, чем в других элементах государственного устройства. Разные штаты голосуют по-разному. После выборов 2000 года на нас смотрели и удивлялись, почему так сложно реформировать систему. Потому что система сложная. Вот почему. Есть штаты, где голосуют по почте. В разных штатах участки открываются и закрываются в разное время. Правила регистрации избирателей в разных штатах разные. Так что при прямом голосовании постоянно будут возникать вопросы. Я думаю, коллеги выборщиков отражают большие различия между штатами и позволяют этим различиям проявиться на избирательных участках. Разнообразие, которое проявляется на уровне графства, помогает, помимо всего прочего, снизить вероятность фальсификаций и облегчает разрешение споров. Если бы в 2000 году вся Америка голосовала унифицированным бюллетенем, то пересчитывать пришлось бы бюллетени всей страны, а не трех графств. Одним словом, американцы действуют по своей пословице «не сломано, не чини».
Politicians in D.C. put there by you and me. They tell us tax reform is on the way. But everybody knows every loophole that they close opens up a dozen more. Here's what I say. If it ain't broke, don't fix it. When you get the urge to meddle, just resist it.